Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, организатор семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Людмила Константиновна, мы продолжаем наши встречи. Я так понимаю, что сегодня мы будем говорить о первом таком полноценном, обычном вашем семинаре в этом учебном году, потому что мы говорили о поездке в обсерваторию, но это все-таки было несколько из ряда вон. Такие поездки случаются нечасто. Обычное заседание, но было первое. Расскажите, какая тема, кто был докладчиком?
Докладчиком был известный наш, не только даже на Урале, вообще я не побоюсь сказать в России, психотерапевт Боровских Вячеслав Владимирович. И тема его выступления, которую он сам сформулировал, «Роль Союза медицины и православия для профилактики и лечения зависимостей». Вот именно об этом он и рассказывал. Честно говоря, я немножечко боялась, что у нас ведь аудитория, там нет страдающих зависимостями. Я думала, что, возможно, будет неинтересно слушать о том, как доктор Боровских вот излечивает алкоголиков, наркоманов и зависимости другого типа. Но он настолько широко эрудированный человек, такой прекрасный оратор, что буквально вот полтора часа или даже больше полутора часов мы слушали его с огромным-огромным вниманием. Потом ему было задано множество вопросов, на которые он столь же четко, артистично ответил. Ну, доктор Боровских, он окончил медицинский институт наш, специализировался на неврозах, был одно время в психиатрической больнице работал, затем он стал лечить зависимости и создал свой центр, центр-подвижник. За свой долгий путь врача-психотерапевта он понял, что основной метод лечения зависимостей – это метод поднять тонус, что ли, поднять радость жизни у тех, кто страдает зависимостями.
Людмила Константиновна, поднять радость жизни. Но ведь мы знаем огромное количество примеров, когда люди начинают пить из-за каких-то трагедий, которых у них случилось в жизни. Умерли близкие, какие-то проблемы с деньгами сильные, не могут найти работу.
Ну, во-первых, это тоже какое-то, по крайней мере, временное отсутствие радости.
Ну, знаете, когда умирает совсем близкий человек, это нельзя погрустить и забыть.
Ну, конечно, конечно, я согласна с вами. Но дело в том, что если человек вот, ну, настолько тоскует о своих близких, что для него единственный выход – это, там, допустим, рюмка водки или какое-то наркотическое вещество, то ведь человек не сразу становится алкоголиком или наркоманом. И если человек, ну, конечно, он грустит о своих потерянных родственниках, но в то же время ведь жизнь продолжается. И особенно, вот именно здесь, особенно если он христианин, он просто, у него есть выход, он начинает усиленно молиться о них, не забывая себя, значит, мечтает о том, как они встретятся там, в том горнем мире. И это тоже помогает ему прекратить вот те возлияния, если он каким-то образом их начал. Вообще у человека есть так называемый гормон радости – дофамин. И есть люди, у которых этого вещества не хватает в организме. Поэтому, в общем-то, на этом основаны всякие фармакологические способы лечения зависимости. Но дело в том, что фармакология, если начнешь лечить, значит, начнешь повышать этот самый дофамин, то все равно же все время-то нельзя пить таблетки. Это какой-то определенный курс. И когда он кончается, вот всегда было такое наблюдение, что кончился курс, и у человека опять дофамина мало, он опять впадает в депрессию, а из депрессии он уже знает, какой хороший выход. Надо пойти там и напиться или принять наркотики. Поэтому лечение с помощью фармакологии, с помощью лекарств, оно, и по словам тоже доктора Боровских, оно не слишком эффективно. Оно дает, облегчение, но оно не дает полного излечения. Человек все равно возвращается к тем способам повышения радости, ощущения полноты жизни, к которым он привык до употребления этих веществ.
Людмила Константиновна, а если брать молодых, которые употребляют наркотики, они, мне кажется, большинство молодежи, нельзя сказать, что они прям такие несчастные. Просто вот им нравится этот кайф, который они называют. Жить по кайфу, хочется вот это вот драйва, и все?
Наверное, это хочется именно того, что вы сказали. Но дело в том, что, может быть, та молодежь, которая так живет, она не находит себя в этой жизни. Она не видит, что надо делать, чтобы достичь, стать уважаемым человеком, чтобы получить какое-то внутреннее удовлетворение. А здесь опять легко, тем более, что можно пообщаться с интересной группой, поговорить, что там они чувствовали, испытывали, какой кайф именно они испытывали, кто к ним приходил и так далее.
Скажите, а что вы думаете в обществе молодежи? Ведь это очень тоже популярно, что огромное количество творческих людей, достойнейших людей творили под кайфом.
Вы знаете, к сожалению, этот вопрос мы не задали Вячеславу Владимировичу. Я сама всегда удивлялась, что очень многие люди высокого творческого потенциала, они именно творили под кайфом. И вот как тут, даже просто мне вот сейчас пришел тот же Есенин, он всегда был пьяный и всегда писал совершенно великолепные стихи.
Он писал бы еще в 10 раз лучше, если бы он был трезвый.
А вот я сомневаюсь.
Да?
Да.
Вот есть ведь две точки зрения, одна, которую я озвучивала, а другая, что наоборот, оно все раскрывается только в таком состоянии. Талант, в
смысле. Это ведь подключение к каким-то другим мирам, может быть, к духовному миру. Только, извиняюсь, к миру не божественному, а противоположному. Не на этой беседе, а на предыдущей, там доктор Боровских рассказывал, у него огромная практика, он рассказывал об одном мужчине, которого он выводил из зависимости пьянства, и тот ему такой эпизод рассказал, что один раз он выпил хорошо, сел на диван, и вдруг видит, он сидит в окружении двух мужчин безобразного вида, и эти оба мужчины, хохочут и рассказывают его жизнь, причем в таких деталях, которые он и сам-то давным-давно забыл. То есть, очевидно, это подключение было.
Но насколько можно доверять? Мало ли что привидится в таком состоянии.
А что значит привидеться?
Человек находится в нетрезвом состоянии. Ему кажется, не зря же давным-давно уже есть этот диагноз, как белая горячка, когда кажется, что там черти бегают, еще кто-то вокруг. Вот тебе привиделось в пьяном состоянии, и твой мозг сыграл, что там кто-то с тобой еще и разговаривает. Сколько анекдотов на тему того, что пьяным видится что-то?
Да.
Где гарантия, что это настоящие черти?
Дело в том, что это уже не связано с алкоголизмом, но ведь шаманы, они тоже попадают, они совершенно не пьют, но они попадают в такие миры, и вообще те, кто занимается шаманизмом, они попадают в такие миры, где там по всем деревьям рассажены множество всяких мелких и крупных чертей и все такое прочее.
Людмила Константиновна, а что вы сами думаете по этому поводу?
По поводу того, что являются черти, я тут тоже затрудняюсь ответить. В общем-то, такое возможно. И вот как раз доктор Боровских говорил, что ошибка современной медицины, почему она не может излечивать зависимости, состоит в том, что современная медицина трактует человека как существо полностью телесное. Если, значит, к нему явился некто, кого другие не видят, и там что-то такое делает безобразное, или наоборот, ангел явился, то врач считает, что это просто некие нейроны в его мозгу, там соединились так-то и так-то, какие-то вещества на них подействовали, то есть все чисто материально. Но поскольку мы православные, мы все-таки верим в то, что есть не только материальный мир, но и духовный мир. И возможно, что вот эти явления, они связаны именно с тем, что человек с измененным сознанием может пройти в другой мир, может оказаться в другом мире. А в этом другом мире, ну, человек, который там не бывал, он вряд ли что-то может, так сказать, какие-то дать рекомендации даже, как-то оценить это.
Ну и надо, наверное, заметить, что это точно не мир к Богу.
Это абсолютно точно, что это не мир к Богу. Наверное, это мир как раз к темным силам. Вот единственное, что может быть, чтобы прогнать навязчивые явления, стоит воспользоваться советом святых, что надо это явление просто перекрестить, если это человек там или еще кто-то, перекрестить его, и если это не от Христа, то это явление должно исчезнуть.
Ну да, нужно быть ближе, да, к Богу, да, молиться больше.
Богу, да, 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 да.
И тогда оно отступит, все.
Ну давайте сейчас поговорим
о
нашем семинаре, да. Вот, значит, во-первых, я уже сказала, что доктор Боровских считает, что современная медицина не может излечивать зависимости по той простой причине, что она воспринимает человека чисто как материальное вещество, материальное тело, как биологическое тело. А надо воздействовать не только на биологию, может быть, не столько на биологию, сколько на душу и дух человека. Причем можно, конечно, воздействовать так, как, ну, скажем, воздействуют какие-то секты, да, там, значит, получается...
Подавление воли.
Да, 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 да. Вот. Но единственное, кто действительно может человека вытащить из любой катастрофы, это православие, так считает доктор Боровских. Потому что, ну, мы уже сказали об этом, да, что вообще-то алкоголизм и другие зависимости связаны с отсутствием радости в жизни человека, какой-то депрессии чаще всего. А православие, она ведь очень светлая религия. Она дает радость, она дает способы, как можно избавиться от тоски. Она дает часто компанию, в которую можно прийти и чувствовать себя, что ты тут просто друг, брат, сестра там и так далее. И поэтому именно православие, оно должно выступать в союзе с медициной при излечении зависимости. Мы спрашивали доктора Боровских, а что такое зависимость? Ну, оказывается, что точного определения медицина не дает. Но это не точное определение, все-таки существует. Оно заключается в том, что у человека зависимого отсутствует свобода. Свобода ведь это великий дар Бога человеку.
Но это какое-то ненаучное определение.
Это не очень абсолютно научное, но зато очень понятное. Потому что если не алкоголик человек, он может выпить, может не выпить, да? Захочет выпить, если не захочет, нет. А у алкоголика уже отсутствует возможность отказа от рюмки, если ему предлагают, понимаете? Вот. И это везде так. Значит, если, например, наркоман, он уже не может сам по своей воле, по своей свободе, используя свою свободу, отказаться от применения наркотиков. Потому что у него свободы нет. У него свободы нет, он не может, свобода выбора лишена.
Какое-то вещество, получается, химическое, забирает эту свободу?
Нет. Именно что эту свободу, эта свобода, ведь это один из даров, из великих даров Бога человека.
Главный
дар. Может быть, дар. Чем отличается человек от зверей, там, от всех остальных. Те действуют все-таки по программе, которая в них заложена. А у человека всегда, вот у него возник выбор, и он может сказать «да» или «нет». Это началось ведь еще с Адама и Евы, когда они выбрали, вот, можно было сказать «да», можно было сказать «нет». Они выбрали смерть, и смертью умерли. И у каждого человека это сохраняется. А вот у зависимых людей этот дар отобран.
Почему так? Как это происходит?
Как становятся алкоголиками?
Как отбирается этот дар?
Не знаю, какой тут путь, как сказать, каким образом отбирается этот дар. Может быть, даже с помощью биологии отбирается дар, что если человек пьет, у него уже там и мозг, и печень оказываются измененными в такой степени, что он уже не, так сказать, ну, может быть, грубо сказано, но Бог от него уже отошел, отвернулся от него, ангел-хранитель. И человек не может отказаться от рюмки водки, от там укола каких-то наркотиков, от компьютера, от компьютерной зависимости.
Так. Тогда следующий вопрос. А вы уже говорили о том, что православие может излечить, о том, о чем говорил Боровских, но очень важно желание. Очень желание хорошо. Самого человека. Желание — это тоже своего рода свобода. Выбор отказа. Как она тогда появляется у человека, если у него отобрано уже?
А вы представьте себе, вот опять вот эту картинку, она у нас все время фигурирует, что человек садится после выпитой водки и видит, что рядом с ним сидят два каких-то жутких мужика, и его, значит, там всяко над ним хохочет. Потом он протрезвеет, ему ж, наверное, не захочется, чтобы повторилось это. Но он не может отказаться сам.
А потом пройдет 3 дня, он уже забудет про этих чертей, этих страшных мужиков.
Да, но
и
если,
снова захочет.
Но если вот после этого он побежит и скажет: «Я хочу излечиться», у него есть шанс излечиться. Если он, значит, начнет воцерковляться, начнет принимать православие. Наверное, это не сразу, но вот как говорил Вячеслав Владимирович, эффективность его, как он говорит, тандем врача и священника 70%. То, что я читала в интернете, это 3-4% по другим методикам. Причем другие методики, они чреваты другими явлениями. Например, вот есть такая известная очень методика 12 шагов. Да?
Угу.
12 шагов. Человек излечивается от алкоголизма. Но он должен посещать, продолжать посещать эти свои, ну, свою компанию, с которой он вот эти 12 шагов прошел. Он должен постоянно помнить, что вот он был алкоголиком, что вот сейчас он, значит, вот с этими людьми, он должен им рассказывать о том, как он сейчас чувствует себя. Если он выходит из своего окружения, нет никакой гарантии, что он не вернется к пьянству.
Но очень многие, ведь те, кто выводят людей из алкоголизма, говорят, что очень важно, чтобы не было, да, в окружении опять тех людей из бывшей компании, которые с ними вместе пили. Наверное, отсюда логика.
Я знаю одну женщину, которая 40 лет курила, правда, не пила, но курила. Она работала, ну, в основном в мужской компании, и, в общем-то, курить было совершенно естественно. А потом, где-то уже ей было под 60 лет, она решила покреститься. Священник, когда ее принял, она, значит, исповедовалась и говорит: «Я курю». «Ну, зачем курите? А как отстать? А просто вот вы сейчас выйдете из храма, выбросите сигареты и больше не курите». Она так и сделала. И больше не хотелось курить. И когда ей предлагали она же осталась в том же коллективе, когда ей предлагали сигарету, это всегда было, значит, ну, связано с какой-то, с каким-то общением, с какой-то радостью, она совершенно легко отказывалась. Все страшно удивлялись. А у нее не было потребности, да?
Ну вот мне кажется все-таки, что это случай, некоторое исключение. Вы уж извините, что я сегодня с вами всю передачу дискутирую. У меня вот есть знакомые, там женщина, ей, наверное, лет 60, может быть, чуть больше, она выпивает. И там так получилось, что она начала пить, потому что у нее умерла мама, у нее умер муж, у нее умер сын, и развелась дочь, и это все произошло за один год. И вот после этого она начала выпивать. Это было уже лет, наверное, 10-15 назад. Вот. Но вот она начала выпивать со своей дочерью. Она живет сейчас в разных городах. Дочь живет здесь, в Екатеринбурге, со своим сыном, она живет в каком-то ближайшем городе маленьком. И вроде бы она и любит дочь, и внука любит. И дочка ей все время говорит: приезжай, помогай, ты там одна, зачем там одна, мне нужна помощь. Она тоже без мужа воспитывает своего сына, конечно, ей нужна помощь. Мама вроде и помогает, вроде и приезжает на 2 недели, а потом обратно на 2 недели в запой. И сколько она не ругается со своей мамой, эта женщина, сколько она не пытается ее вразумить, та говорит, что да, я хочу бросить, вы у меня самое дорогое, что осталось. И вот все равно это и повторяется, и вновь, и вновь. Они, правда, люди неверующие, и в церковь они не пытались приходить и как-то с помощью священника решать этот вопрос. А по реабилитационным центрам пыталась дочка звонить, но там ее не берут, там вроде до 50 лет ограничения в реабилитационный центр.
Понятно. Ну, может, ей просто, если она будет... Дочка-то в Екатеринбурге живет, да? Вот, пускай мама приедет и пойдет на консультацию к доктору Вячеславу Владимировичу Боровских. Он, наверное, ей посоветует что-то очень хорошее. Одна из очень популярных сейчас методик – это методика Довженко, методика кодирования. Она была предложена достаточно давно, и она связана с гипнозом. Гипноз – это не воздействие на тело человека. Значит, методика кодирования часто приносит успех. Ну, часто, не столь часто, как вот методика воцерковления человека. Но довольно часто, по сравнению с другими, она приносит успех. Но дело в том, что она связана с гипнозом. А гипнозу невозможно научить. Если у человека нет этого дара, который был у самого Александра Романовича Довженко, то он и не сможет закодировать так, чтобы человек перестал пить.
А ведь еще люди, каждый по-разному к гипнозу восприимчив.
Конечно, и это тоже. Но бывают очень сильные гипнотизеры, которые могут загипнотизировать всех. Вот как раз Довженко так к таким относился. Но научить этому, создать какие-то учебные центры, чтобы люди осваивали это нельзя.
А у него есть какая-то высокая статистика, что он излечил?
Ну, он сейчас уже, по-моему, умер, но у него, да, этот метод использовался широко и сейчас используется. Я, правда, читала в интернете, Вячеслав Владимирович тут не говорил, но порядка 4% излечивается. В то время как вот по методу применения, использования православных ценностей, он, Вячеслав Владимирович, говорил, что вылечивается где-то до 70%.
Ну, это большой показатель.
Это большой показатель. И самое главное, что вот почему я тут вспомнила это, потому что гипнозу научить нельзя. А вот быть православным научить можно, если ты сам веришь, если с тобой работает священник, то быть православным можно научить. И можно научить тому, что пить сверх меры, приносить такие страдания своим близким – это очень-очень большой грех. Не стесняться в этом, каяться и отслеживать самому себе. Ага, вот я сегодня не смог опять. А вот в следующий раз я постараюсь уже и расскажу опять своему духовнику, что вот на этот раз мне удалось. отказаться. То есть я стала немножко ближе к Богу, потому что ко мне начала возвращаться воля, начала возвращаться свобода.
Ну и не стоит забывать, что когда мы идем навстречу Богу, нам стоит сделать только один шаг, а Господь делает несколько. И если мы только-только начинаем даже стараться, но у нас есть искреннее желание и стремление, благодать Божия она все покрывает.
Да. И действительно, ведь Бог может простить любые грехи, если человек раскаивается искренне. Если человек искренне раскаивается. Вот. Поэтому я думаю, что вот этот метод, который применяет доктор Боровских, он действительно эффективен. И он открыл уже много центров, именно обучающих. У него не только сам вот этот центр реабилитационный, центр-подвижник, но и центры, где обучаются люди вести вот такую работу с другими людьми. Он очень широко, он очень много ездит по России и за рубежом у него есть, за рубеж есть выход. И везде, значит, вот, например, он ездит по северным городам, там очень большая проблема как раз с подростками. С пьющими и колющимися подростками. И он, значит, просто ездит с просветительской целью. Он, значит, говорит, что вот каким образом можно воздействовать не на тело, а на душу человека.
Интересно, насколько подростки в селах готовы слушать?
А тут скорее не подростки слушают, а их родители.
И педагоги, да, наверное?
Педагоги, да. Подростки, не знаю, как слушают его, нет. Но ведь это действительно, с чего мы начали, что запой там или наркомания, или еще чего-то, это отсутствие радости. Основная радость у человека какая-то любовь, это теплота другого человека, это ощущение того, что ты нужен, и тебе нужны другие люди. Вот ведь самая главная радость. И поэтому...
Причем даже важно ведь собственное ощущение этой радости. Да, то, что называется красота в глазах смотрящего.
Да,
совершенно. Оно не настолько объективное по количеству.
Верно. Конечно.
Людмила Константиновна, большое спасибо за ваш рассказ про семинар. Расскажите, когда планируется следующий и какая тема следующего?
У нас будет следующий семинар 28 ноября.
То есть уже в среду?
Да, уже в среду. И там мы поговорим о других проблемах, которые стоят перед человеком, о том, что человек нещадно уничтожает среду, в которой он живет, то есть об экологии. Выступать будет, ну, можно сказать, ведущий эколог нашего города, и не только города, Владимир Леонидович Вершинин.
Завсегдатай вашего семинара.
Завсегдатай нашего семинара, да.
Вход, как обычно, свободный.
Вход, как
и
обычно,
будет на свободный. Территории семинария.
На территории семинария будет, да. Приходите. Можно будет задать любые вопросы профессору.
Большое спасибо, Людмила Константиновна, за ваш рассказ. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио сегодня была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, организатор семинара «Диалог науки и религии». Еще раз большое спасибо, Людмила Константиновна. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, слушатели. До свидания. Thank you.